Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
В эфире авторская программа священника Сергия Генченкова «Вне времени».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Всех вас поздравляю с продолжающимся Петровским постом. Сегодня я решил свой такой должок вам вернуть. У меня опять накопилось много ваших вопросов. Вот, и, наверное, сегодня такой посвятим наш эфир вопрос-ответ. 8-495-959-5939 наш телефон. Ну и, наверное, начнем. Раба Божия Вероника. Говорят, все происходит по воле Божией, но где воля Божия, а где моя? Как это разграничить? Говорят, дело в том, что Господь нам свою волю тоже дал, и разграничивать как раз нам Он и не благословил. Вот когда его спросили, а как нам молиться, то Господь дал нам молитву. Отче наш называется, молитва Господня. И вот в этой молитве есть эти самые слова. «Да будет воля твоя, яко на небеси и на земле». Там нет моей, не предусмотрено. Видите, где воля Божия, а где моя? Нет моей, не нужно. Если я православный, то я, моя воля должна совпадать с волей Божией, а не разграничиваться с ней. Вот, и тогда, если я по воле Божьей живу, тогда мне легко живется. А когда, если против нее, ну, это мне Господь дал свободу. Я могу подчинить свою волю волей Божьей, а могу не подчинять. И вот это как раз вот мое счастье. Ну, а если поднять уж, где воля Божья, то воля Божья будет у нас в 5 главе первого послания святого апостола Павла к Солунинам или Фессалоникийцам. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите, ибо это и есть воля Божья». Вот, хочешь знать волю Божью? Вот в Священном Писании есть на этот вопрос ответ. Так что помоги, Господи, вам, Вероника, чтобы воля наша совпадала с волей Божьей. Вот, и не будем разграничивать тогда. Вот, раб Божий Игорь. Как человек может контролировать свою духовную наполненность или бездушие? Человек может ли он контролировать духовные? Контролировать вообще-то, честно говоря, это достаточно проблематично. Вообще, в принципе, что-либо контролировать, это целая жизнь уходит на это контролирование. Вот, лучше вместо того, чтобы контролировать, лучше просто вот жить. Да? То есть жизнь духовной жизнью. А качество духовное, вот сегодня мое состояние, лучше мне не оценивать. Потому что от меня понуждение, от меня действия, да, какие я могу, а от Бога уже все остальное. Вот я читаю молитвы, а Господь дает мне молитвенное состояние. Я прошу, Господь, дай мне, научи меня молиться. И Господь меня учит. Вот. Но всегда быть в состоянии всегда быть в форме. Конечно, это не особо возможно, потому что враг рода человеческого коварен. Он всегда нас пытается из себя вывести, какую-то, ну, помыслами какими-то нас бомбардировать. Вот, и поэтому лучше это не оценивать. Лучше, знаете, по принципу действовать, хочешь мира, готовься к войне. Да? То есть, если сейчас мирное, нужно быть готовым к агрессии. Если сейчас агрессия, ясное дело, что нужно бороться, чтобы был мир. Вот это, и тогда уже это в моменте контролировать, ну, сложно. Лучше, еще раз я повторю, лучше переходить в сердце, Бога просить милости его и спокойно себе жить. Вот. Род Божий, Ольга. Имею ли я право учить людей тому, что сама знаю о вере, о Боге? Рассказывать ли им то, что читаю в Евангелии, в духовной литературе? Не грех ли это? Отличный вопрос. И право, конечно, у нас есть. Господь нам даровал. Мало того, он даже ученикам своим, апостолам, даже прям велел: идите, научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот это 28 глава Евангелия от Матфея. Как раз там самый конец, вот этим и кончается, да, идите, научите, чтобы они соблюдали то, что я, ну, заповедовал соблюдать. Идите их научите. То есть это, в принципе, даже не столько даже право, а еще и обязанность. Но есть вот такая вещь. Во-первых, невозможно научить чему-либо, если ты сам не умеешь. Учить теории, а сам ты не умеешь, то это наша с вами любимая цитата, кто давно слушает наш эфир. У нас есть с вами любимая цитата преподобного Иоанна Лествичника. Я думаю, что вы уже запомнили. Но если не запомнили, давайте приведем эту цитату, чтобы запомнить. Учить кого-либо чему-либо, чего ты не умеешь сам, есть верх тщеславия. Во-первых. Во-вторых, что значит учить людей и рассказывать им то, что ты читаешь в Евангелии, в духовной литературе? Если это навязывание, то, конечно, это нам не предусмотрено. Тот же преподобный Иоанн Лествичник рекомендует даже не связываться. Если не связываться, если человек не хочет слышать о вере, нечего ему на эту тему и говорить. То есть навязываться нет. То есть ты предложил, не хотите узнать? Не хочу. Ну, все, тогда нет. Тогда не надо. Потому что Господь это запретил, да, не мечите бисер. Если это не нужно, значит не нужно. Знаете, по принципу, если тебя позвали, вот простите, пожалуйста, вот я знаю, вы вот ходите в храм, вот вы там верующие, я хотел бы у вас узнать, вот соседка там или кто, там, ну, родственники, ну, или просто вот, не знаю, в трамвае человек едешь вот с ним, а он видит, что ты крестишься, когда храм проезжаешь, говорит: ой, простите, вот вы верующие, вот у меня вот вопрос, я как раз-то вот мучаюсь, у меня вот не знаю, как поступить, как, ну, относиться к чему. Ну, конечно, самый лучший ответ — это отправить к нам, к священникам, если вопросы действительно касающиеся духовной жизни, потому что можно такое рассказать, что, ну, может быть, не то. Ну, то есть, может быть, ошибка, охота, но отвечать за это перед Богом, да, что если ты неправильный дашь совет. Вот, давать советы, когда их не спрашивают, вот это, конечно, отдельный предмет для покаяния. Да, то есть, когда ты лезешь к человеку и пристаешь к нему: тебе надо обязательно, и дальше рассказываем то, что мы читаем в Евангелии. А с чего это мы взяли, что ему надо обязательно, тем более? Он же особо не спрашивал на эту тему. Так что это серьезно, да? Наша задача — самим научиться тому, чему мы читаем в Евангелии и в святых отцов. Вот это главное. Вот. А и своей жизнью. Вот лучше всего даже не столько рассказывать, сколько своей жизнью. Немногословием, знаете, кротостью. Вот демонстрировать то, что мы православные. Быть честными, порядочными. Естественно, достаточно одному какому-то человеку, которому ты собираешься что-либо рассказывать о Евангелии, достаточно ему услышать от тебя в любом контексте, при любой комбинации, скажем, скверное слово, сказанное в любой, вот просто вот между делом там или еще как-то, или в ярости, или еще, неважно как, чтобы уже потом от тебя точно не воспринимать Евангелие. Достаточно одного. Поэтому тут надо начинать, все всегда начинается с себя. Вот, раб Божий Олег. Как понять догмат о Троице? Как вера в Пресвятую Троицу влияет на нашу жизнь? Ну, о Троице, конечно, понять догмат достаточно, ну, не просто, если и без веры, да? Но вообще, в принципе, святые рекомендуют очень просто. Вот есть у нас преподобный Адамаскин, вот у него есть как раз точное изложение православной веры. У него, конечно, вот если вот вам так хочется действительно разобраться в этом догматике, то там, в принципе, очень все точно прям расписано. Вот именно оно точное изложение. Все, детали, вот эти все. Вот. Ну и, конечно, вот как святые рекомендуют вот понять, как это так, Троица единосущная и нераздельная, как мы веруем. Да? Как это так? Ну, что вроде как одна, а Бог один, а ипостаси три. Как это работает, как это понять? Ну и очень просто, да, вот предлагают такой образ солнца, от него исходит тепло и свет. Ну, солнечный луч, да, и температура, ну, тепло солнечное. И вот не может быть такого. Солнце одно? Одно. Солнечный луч сам по себе отдельно? Может быть. Солнце ты не видишь, а луч видишь. Может. Но бывает луч без солнца? Не бывает. Значит, они одно? Одно. В то же время разные? Разные. Ну, и также и тепло. Вот принцип вот такой. Вот чтобы понять вот эту единосущее и в то же время нераздельность, и в то же время разные лица, и что это не три Бога, а Бог один, это, конечно, не так просто, ну, так вот, с одной стороны. Но с другой стороны, в принципе, даже и сам я тот же самый. Я вот, у меня тоже есть, у каждого человека есть ипостаси разные. Я сплю, я ем, я бегу, я говорю. Это все один и тот же я, слово мое, мое. Но оно само по себе есть? Есть. Но оно может быть без меня? Не может. А я могу без него? Нет. Вот этот принцип, вот он так вот работает. То есть Господь везде. А вот вера в Пресвятую Троицу, конечно, влияет на нашу жизнь. Причем влияет прямо. То есть если я не верую в Пресвятую Троицу, или верую неправильно, еретически верую, то я отпадаю от Церкви Божией. Вот такое вот влияние веры в Пресвятую Троицу на нашу жизнь православных людей, да, ну и вообще всех людей, да, потому что если ты не веруешь, говорить не о чем, если ты веруешь неправильно, тоже не очень, поэтому нужно, конечно, разбираться. Ну вот, на мой взгляд, вот этот вот солнечный пример, он самый-самый такой простой, доступный, и есть еще, но мне кажется, что вот этого, если вот так вот все-таки вникнуть, действительно, что Бог безначальный, и вот что, и что именно, что, ну, вообще вот догмат о Святой Троице, это очень просто, да, Бог всегда рождает Сына и всегда изводит Духа Святого. Сын всегда исходит от Отца, рождается от Отца, а Святой Дух всегда исходит от Отца. Все. Вот вся догматика. Ну вот, в принципе, Святой Троица. Вот давайте будем, ну, по крайней мере, хотя бы сегодня вот так мы запомним. Бог рождает Сына и изводит Духа Святого, Бог Отец. Бог Сын всегда рождается от Отца, Дух Святой всегда исходит от Отца. Вот, в принципе, догмат Святой Троицы. Вот, раб Божий Никита, что такое Святой Дух и Божественная благодать? Ну, не что такое, а кто это? Бог, Дух Святый, это у нас третья ипостась Святой Троицы. Вот, благодать. Значит, благо от слова высшая степень добра, дать, давать. Ну, то есть божественная благодать, она действует, вот Господь действует через это, вот делится с нами своей благодатью, да, вот дарит нам ее благодать, и за счет того, что Дух Святой в мире действует, то, конечно, все Духом Святым и сиждется, и делается, и поэтому, конечно, мы с вами, вот праздник Святой Троицы, мы как-то даже и разбирали этот момент, что когда у нас именно Духом Святым все и сделано, вот это вот духовное, вот в Церковь Божия вот живет, всегда живет в Духом Святым, который как раз в новозаветной церкви Господь восстановил вот этим дуновением, Господь Иисус Христос, вторая ипостась Святой Троицы, вот восстановил этим дуновением, что от Отца вот придет, зайдет на вас Дух Святой и восстановит вас, восстановит обратно, да, вот в то состояние богообщения, которое было прервано грехопадением Адама и Евы. Так и вышло, и вот сейчас у нас с вами всегда день Святого Духа, всегда Духов день еще по-другому. Вот, и мы как-то даже с вами разбирали, вот я привозил книгу «Пневматология», ну, то есть это как раз такая у нас богословская наука о Духе Святом, которую написал преподобный Иустин Попович, сербский святой. Вот, ну и, конечно, божественная благодать – это то, через что Господь с нами делится своей божественной, ну, своими божественными дарами. То есть, вот мы причащаемся по благодати Божьей, мы по благодати Божьей крестимся, да, по благодати Божьей мы, ну, в общем, все, что мы имеем, все мы имеем по благодати Божьей. Вот. Что означает слова «хула на Духа Святого»? «Хула на Духа Святого». Да, сегодня у нас такой тематический получается подборка вопросов. Хорошо. Раба Божия Нина спрашивает, что означает слова «хула на Духа Святого». Ну, во-первых, да, вот как раз вот это понимание, что все всегда духовно, тот же, кстати, преподобный Иустин Попович, его цитата, что все всегда духовно, вот человек, пренебрегая благодатью Духа Святого, да, вот он таким образом и основное вот богохульство всегда бывает как раз против Духа Святого. Вот обратите внимание, это другой святитель, святитель Игнатий Брянчанинов отметил, да, что все, всегда это... Так вот обратим внимание, ну, например, допустим, искажение догматики ереси и ария, и монофизиты, и монофилиты, и вот все, что, с чем мы боролись, и даже иконоборцы. В принципе, всегда это было направлено вот против Духа Святого. Казалось бы, речь идет о природах второй ипостаси Святой Троицы, о Иисусе Христе, о его природах там, человеческой, божественной, как они соединяются и так далее. Но все это хула именно на Духа Святого. Ну, кстати, есть такой даже улучшенный такой догмат, символ веры у католиков, как раз, что вот это филиокве, есть такие у них, и от Сына, да, то есть это как раз тоже, в принципе, сюда попадает. Ну и, конечно, если еще шире брать, вот меня спрашивают иногда, дети там, спрашивают, ну, бывает тут они спрашивают, а какой самый страшный грех, вот спрашивают они. Ну, конечно, самый страшный грех – это самоубийство. Ну, вот бесы, кстати говоря, а их задача как раз людей заставить начать об этом думать. Хотя бы начать думать. Посмотрим литературу мировую, там какую-то классику и все прочее, и обнаружим, что там полно этого суицида. Дуэли, луч света в темном царстве, там гроза и так далее. И там у Байрона, и у Тургенева, там я читал, это всего полно. Вот, то есть это все эти юные Вертеры, эти страдания. Это все, конечно, чудовищные Каренины, Анны. Вот, все это вот туда. Ну и, конечно, дуэль, она приравнивалась как раз к самоубийству, и кто к дуэли погибал, их не отпевали, и молиться нельзя. Вот. Ну, потому что это вот как раз вот хула на Духа Святого в этом смысле. Потому что Духом Святым дается нам жизнь, и это не мы решаем, что с ним делать. А если вот такое самочинение, то вот максимальная хула. И причем, может быть, Господь бы и простил, но невозможно вернуться обратно и принести покаяние. Вот, поэтому вот, ну, вот это вот как раз ну, практически вот это важнее. Поэтому, кстати говоря, категорически нельзя унывать и отчаиваться. Просто запрещено, потому что оно ведет к этому. В принципе, это уже ну, из, как бы сказать, ну, начальное, ну, нытье, да, начальное, потом уныние, это уже предмет для покаяния, это уже все, это уже грех смертный, а дальше потом отчаяние еще хуже, вот, ну, и дальше, да, вот это вот, когда человек отчаянный, уже отчаялся, там все, этот самый депрессия и все прочее, вот, вот там начинаются вот эти уже тогда бесы, начинают уже, которые за этим всем стоят, начинают подсовывать эти все идеи, вот, ну, о бессмысленности жизни там и все прочее. Ну и, в общем, не хочется углубляться в подробности, но, по крайней мере, мне бы хотелось, чтобы мы это вникли и поняли, что нам нет нам дороги унывать, как говорит наш преподобный Серафим Саровский. Раб Божий Виктор, повелевал ли Христос апостолам крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа? Да, повелевал, точно, прям так именно он и сказал в Евангелии в 28 главе от Матфея. «Идите», я уже сегодня цитировал, «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и уча их, чтобы они соблюдали то, что я заповедовал вам. Сия с вами есть для, во все дни до скончания века. Аминь». Этим кончается как раз Евангелие от Матфея, так что он точно повелевал. Именно так, именно во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И, кстати, у нас есть крещальная формула, да, она как раз именно... Ну, точная формула во имя Отца «Аминь» и Сына «Аминь» и Святаго Духа «Аминь». Вот эта крещальная формула у нас есть. Ну и вода, понятное дело, святая. Раба Божия Александра, сами апостолы получают дар языков в день Пятидесятницы, в кавычках, да? После сошествия на них Святого Духа. Что происходит в день Пятидесятницы? Восстанавливается способность людей понимать друг друга? Да, это хороший вопрос, да, потому что действительно апостолы, по крайней мере, получили возможность понимать, кого хочешь, да, друг друга само собой. Дело в том, что люди во Христе, даже не зная языков, даже не зная друг друга языка, все равно абсолютно точно понимают, что они одно целое. Я, как свидетель этого, могу вам сказать, что с кем бы мне ни приходилось иностранцами православными иметь дело, со всеми ними мы одно, независимо от национальности, независимо от возраста, пола, ну и так далее. Если вот символ веры у нас одинаковый, да, и если мы находимся в общении церковном, потому что сейчас тоже в мире чего только нету. Ну вот мне довелось в основном до того, до всех этих ковидов, до вот этих всех Томасов там и так далее, пока там это все не началось, ну, такое раскольнические действия, вот, довелось как раз тогда в основном с ними, с иностранными людьми молиться вместе, ну, как одно целое вселенское православие, и с болгарами, и с сербами, вот, ну, это и сейчас, вот, и в результате я могу констатировать, что даже не зная языка их, а они не зная нашего, мы все равно с ними понимаем друг друга, даже вот с греками там, да, вот, мы понимаем друг друга на каком-то, ну, вот, на духовном уровне, вот, ну, а главное, что апостолы получили возможность, да, это такой был специальный дар апостолам, чтобы они могли использовать, ну, вот все, как говорится, ну, вот слово. Слово, кому несешь, тот и понял. На языке, на наречии своем, прямо на диалекте, Это, конечно, очень такое грандиозное Божье дело. Вот. Вот, раба Божия вера. В Библии нет слова «троица». Откуда оно произошло? Ну, во-первых, само слово «троица», оно догматическое слово, да? То есть это, ну, там, ну, то есть оно произошло, ну, богословие рождалось в самом начале, у христианства, и Господь открывал через святых угодников, как вот правильно что называть. Ну, как вот мы, чтобы мы знали. Ну, вот, и вот это максимально и точно отражающее вот догматику церкви. Так что ничего тут такого нет. Ну, а насчет Библии, дело в том, что не все вообще есть в Библии. Ну, вот святые написали там свои слова. Даже вот сейчас я вот говорю что-то, если вот о ну, церковном, какие-то мои слова, да, вот отвечаю я слова, то их же, они же не написаны в Библии все вот эти слова, какие я говорю. Вот. И вот эта соли скриптура, вот это вот только Писание, а мы верим только то, что написано в Библии. Все остальное это как бы человеческое. Это, конечно, отвержение священного предания и очень опасная вещь. Вот. Ну, то есть, раз у Библии не написано, значит, и это не то. Нет, еще как то. И у нас Господь специально вот своим промыслом собрал 7 вселенских соборов святых. Я напоминаю, да, что это были святые люди, а люди серьезные, и уж кто не знает их, этих людей, которые там участвовали, ну, во всяком случае, вот в Первом Вселенском соборе, я иногда, знаете, приходится, я уже как-то это и говорил, ну, давно, правда, по-моему, вот, ну, как-то подчеркиваю, что а люди говорят мне, а что такого, они же такие же люди, как мы, участники Вселенского собора, мало ли, какое у них могло быть мнение. Я говорю, а вы знаете, какие именно люди участвовали в этом? А давайте посмотрим, какие именно люди. Архиепископ Мир Ликийский Николай Чудотворец, святитель Тримифунский епископ Спиридон, преподобный это Афанасий Великий, там святитель. Вот такие святые, вот такие люди там участвовали. Это вот люди просто, да? Им весь мир молится. Тысячи лет, да, уже? А мы будем говорить, что это я тоже их уровень. Могу поэтому так же рассуждать. Угу. Вот. Так что Господь специально собирал и через них открывал нам догматику, чтобы мы поняли ту меру, в какую мы можем вместить 7 вселенских соборов. Вот. И, кстати, все. 7 вселенских соборов ликвидировали вообще возможность появления новых ересей. Все невозможно. Догматика идеальная. Вот. Раб Божий Алексей. Получается, что не молебны и прошения к Богу могут помочь, а нам надо в первую очередь менять себя, чтобы Господь увидел, как мы меняемся и изменяем ситуации. Изменяем ситуации. А это вопрос. Получается, что не молебны и прошения к Богу могут помочь, а нам надо в первую очередь менять себя, чтобы Господь увидел, как мы меняемся и изменяем ситуации. Ну, во всяком случае, молебны и прошения к Богу очень даже могут помочь. Мало того, не могут не помочь. Мало того, Господь прямо велел, просите, и дастся вам. Молебны, да, и за все благодарите. Вот сегодня я вам приводил цитату апостола Павла Святого. Получается, и это само собой. Вот молиться, да, менять себя. В какую сторону? Ведь, чтобы Господь увидел, Господь видит и так. Он знает точно не только то, что я делаю или собираюсь делать, но и состояние моего сердца, с каким я это делаю или собираюсь делать. Поэтому если сам себя я еще могу как-то попробовать уговорить или там как-то договориться со своей совестью, то уж Господь уж точно знает, как. Вот. И Он хочет всем спастись, вразумительно прийти. Он хочет, чтобы мы выполнили одну очень важную заповедь. Да любите друг друга. Вот, если, вот мы же ведь этого и просим. Мы просим милости Божьей. Мы просим, Господи, научи меня любить-то. Ты меня научи. Ты источник любви. Бог есть любовь. Ты меня научи любить этой высшей-высшей добродетели из добродетелей. Научи меня своей любви, да, чтобы я был совершен, как ты, Господи, мне заповедовал, как Отец наш Небесный, да, чтобы я был совершенным. А это невозможно, если мы не будем молиться и просить. То есть это не мешает одно другому. Вот в чем все дело. Вот даже, вы знаете, даже такое следствие. Мы молимся и просим, и этим меняемся сами. Мы же не просто так вот, как попка. Мы же просим, правда, Господи, помоги мне измениться. Господь меняет меня. Изменение, основное решающее изменение, это изменение ума, метаноя. То есть покаяние. Единственный способ поменять себя – это покаяние. Вот греческое прямо слово. Изменение ума. Точный перевод. Буквальный. И вот если мы это изменение ума совершаем постоянно, да, ну вот живем в покаянии, стараемся, да, и вот исповедуемся там, и Господь нам прощает наши грехи и меняет. Мы же не просто так приходим, ну, скажем, на исповедь, это такой важный, да, аспект. Мы приходим на исповедь для чего? Для того, чтобы рассказать Богу, что Он знает и так. Он знает и без меня. Все, что я натворил, все, что я сделал, все, что я думал, с каким состоянием сердца я это все творил, Он все это знает, все детали, нюансы. Зачем тогда я прихожу, если Он знает и так? Да в надежде, что Он мне простит это. Вот в чем смысл-то. Я же прихожу, Господи, прости меня, пожалуйста, я согрешил. Не, Господи, вот я должен тебе признаться, что у меня есть то-то, 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 такие-то грехи, но раз есть исповедь, то я, конечно, их перечисляю, но делать я не собираюсь ничего, меняться там куда-то. Нет, я продолжу, ты мне сейчас вот простите, какие вот как бы я нагрешил, а я так и, у меня мысли нету, что это меня. Вот изменение ума не происходит. Да, то есть я не ненавижу в том, в чем я каюсь. Даже, может быть, не особо стыдно, даже бывает и такое. Да, что, ну, я же могу сказать, да, как бывает. Но это, конечно, не покаяние. Это раскаяние. Иуда Искариотский, как мы помним, он тоже раскаялся. Пришел к этим архиереям, с которыми он сговорился предать Господа. Предшвырнул им эти 30 серебряников, когда ему сказали, это твои проблемы. Да? Я вот, что мне делать, я вот и предал неповинного, вот серебряники возьмите обратно. Серьезная сумма, 30 серебряников, между прочим. И они сказали, что нет, извините, ваши проблемы. Что он сделал? Он раскаялся, он признал свою вину, да, просил даже, можно сказать, прощения, да, что, ну, даже как-то вот раскаялся. Ну, раскаялся он, согласился что, с тем, что он виноват, искренне, да. И даже швырнул все эти серебряники в им. Но вместо покаяния он раскаялся. Покаяние – это было у апостола Петра. Когда он предал точно так же Христа, три раза отрекся от него и запел петух, и он расплакался, и не пошел, не удавился, в отличие от Иуда Искариотского, а он принес покаяние. И у него уже, когда Господь, кстати говоря, когда говорил, что и Петру тоже передайте, пусть тоже приходят, да, и Петрове там есть такое, да, скажите им, пусть меня варяют мя в Галилее. Ну, то есть, пусть меня ждут, где я им велел, в Галилее, и Петру тоже передайте. И когда Господь ему спрашивал три раза Петра, Симоне Иольнин, любишь или мя, спрашивал его, то апостол Петр, конечно, отвечал, но теперь он уже не говорил, как тогда, когда говорил, да пусть даже все отрекутся, я никогда не отрекусь, и бил себя в грудь и говорил, что вот я точно нет. Кстати, все, кто так говорили, все потом отреклись. Вот почему? Поэтому тогда уже он сказал, нет, ты, Господи, сам знаешь, как я люблю тебя. Они, то, конечно, любишь ли ты меня паче сих больше, чем они? Нет. Я знаю, ты знаешь, как я люблю тебя. А не надо уже вот больше. Я уже попробовал больше. Нет уж. И вот и таким Господь образом его восстановил в апостольском его статусе. Вот, поэтому этот вопрос, правда, серьезный, тем более сейчас вот пост идет. Мне бы хотелось, чтобы мы исповедь очень внимательно к ней относились. Раз уж пришел во врачебницу, как мы читаем в молитве перед исповедью, «Да не неисцелен от идиши». Ну, приходишь к врачу больной, уходишь здоровый. В надежде, что Господь простит тебя, проситель такой, у которого последний шанс, может, только Господь может мне простить, и у меня сейчас есть шанс. Больше нету вариантов, чтобы кто-то мне простил. И я буду говорить, ну ладно, я так, ну что, как у всех. Нет, прости меня, Господи, я согрешил, избавь меня, пожалуйста, от этой мерзости, а я со своей стороны костьми лягу, чтобы на следующую исповедь это же не принести. Я не могу обещать, я слабый и все такое, я на себя уже столько рассчитывал, что ага, но я не отчаиваю своего спасения, я надеюсь, Господи, на твое милосердие, а со своей стороны я буду очень стараться. И правда стараешься. Вот дети, малыши там, да, вот только начинающие духовную жизнь, семилетние, только начинающие каются. Вот они каются там в чем-то, потом очень стараются, и на следующий исповедь уже у них и другие грехи. А тот, допустим, который они постарались и не принесли, допустим, нету. Ну, а если, что кается, если нету? Факт. Если бы был, покаялся бы. А у нас... приходится людям даже иногда придумывать грехи. Ну, в смысле, что... Ну, может быть, если я вот в этом согрешил, то и это вот тоже я каюсь. Ну, погоди. Ну, если согрешил, то каешься. Если не согрешил, что наговаривать на себя? То, что определись, грешил ты или не грешил, я же не должен это разбирать. Ты же знаешь свое сердце. Ну, по крайней мере, что у тебя есть на совести. Ты и каешься. Господь знает, тем более. Вот. Так что все, надо, ну, в общем, предлагаю все-таки посерьезнее, раз уж эта тема зашла. И молебны, и прошения могут помочь, вот, и менять себя нужно через покаяние. И не забывать, конечно, Бога благодарить, вот тоже ответственное дело. Вот, а раб Божий Иоанн. Почему так тернист и труден путь к Богу? Очень простая причина, почему именно тернист и труден путь к Богу. А потому что враг рода человеческого ненавидит Бога и Божье творение. И в первую, конечно, очередь людей, которых сделаны по образу и подобию Божию. И поэтому он ставит туда палки в колеса. Конечно, труден, конечно, тернист. А еще одна причина. Господь мог бы сделать его гладким, легким, но мы бы не ценили тогда. Если ты ничего не преодолеваешь, то ты ничего, никакой радости не получаешь от того, что ты получаешь. А сейчас очень легкий доступ как бы к информации какой-то. Вот раньше, чтобы что-то узнать, нужно было, допустим, спросить, вот, простите, пожалуйста, у кого-то ты должен сообразить, у кого спросить на эту тему, а не знаете ли вы, у кого есть вот какая-то книжка вот на тему вот эту, ну, какой-нибудь там, не знаю, термодинамики, ну, или кто там чем занимается, автомобилестроением, не знаете ли, вот ни у кого нет вот случайной книжки вот такой вот, ну, вот, может, где-то специалисты, чтобы он мне подсказал, где бы мне прочитать, или научил бы меня сам. То есть это был тернистый путь к знаниям. И поэтому, когда они получали эту книжку, люди, на одну ночь, такой был вариант, что вот на одну ночь вам даем, и такие, ну, вот сам издат, все такое, вот тебе дают на одну ночь, и ты должен сегодня прочитать ее. Зачем? Это ценнейшая вещь, да, то есть ты читаешь, корпишь, и все помнишь на всю жизнь, что там написано. Вот, потому что то, что легко дается, мало ценится. И Господь и сделал нам по греха нашим, да, по грехопадению Адама и Евы, опять-таки, что до седьмого пота будете даже еду-то добывать. А уж тем более Царство Небесное, которое нудится, Господь говорит, берется по нуждениям. То есть из принципа, да, а я из принципа буду жить по заповедям Божьим, стараться. Как бы меня ни пытались затянуть в пьяные компании, в сквернословие или еще куда-либо, где антихристианство. А я из принципа, да? Вот этот вот труден и тернист, еще одна причина, путь к Богу, потому что Бог сам претерпел максимально возможные страдания на кресте за грехи мира. И таким образом сказал нам, а кто хочет за мной идти, возьми крест свой, иди за мной. Отвергни себя, бери крест и иди. Не хочешь, не бери. Чужой не возьмешь, а если свой не берешь, то ты и... А что такое крест? Крест — это распинать. Распинать что? Вот, плоть распяша со страстьми и похотьми, говорит святой апостол Павел, посланник Галатам. То есть я должен что сделать? Распинать свое хочу, свое нравится, не нравится, свое самолюбие, славолюбие, сребролюбие, вот это вот все, да, язык свой, да, то есть вот я должен все это распинать. Я хочу сказать, а я не очень мирный дух, я, вот мой крест, не говорить. Вот, и это очень, ну, так вот, 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 и раз он тернист, он очень ценен, да, то есть когда человек... Ну, почему такие люди, ну, даже вот без Бога были у нас вот советские, да, вот эти романтика, альпинизм, походы там какие-то, вот это вот все, да, какую-то Арктику, я помню, там на лыжах. Почему вот это все? Потому что человеку свойственно преодолевать себя, да, ну, свое, плотского человека, свойственно, но только когда без Бога это просто такое техническое преодоление, просто, ну, такая... как бы кратковременная радость, но потом дальше еще опять нужно. А божественное – это уже не приходящее, это то, что у тебя уже останется. Вот. Но зато будешь ценить. Вот давайте будем пробовать ценить. Рабожий Василий. Вот. Как полагается благодарить Бога? О, хороший, да, вопрос. Ну, про это Господь нам дает в Евангелии с вами вот это вот 10 прокаженных, 10 прокаженных есть у нас с вами такой евангельский эпизод, когда пришли 10 прокаженных мужей, приступили, вот попросили, что им делать, может ли он их очистить, и он им сказал, вот, идите в купель Силуамскую, окунитесь в ней, и вот, когда очиститесь, покажитесь там иереям. Ну, в общем, вот, дал им инструкцию, как делать. А они по дороге очистились. И пришли ли они благодарить Бога, как полагается? Пришли. Кто пришел? Один человек, и то самарянин, да? Где же остальные 9? Остальные 9 не пришли. Это, к сожалению, стандартнейшая ситуация, да? То есть, когда просить-то просят. Ну, даже вот по себе могу сказать, батюшка, помолитесь, пожалуйста, вот то-то, то-то, то. Ну, хорошо, помолимся. Даже вот мы с вами, вот трудно, людям, которые в трудной ситуации находятся, мы с вами молимся, вот сегодня тоже будем, Бог даст, молиться. И о здравии, покаянии тем, кому нужна сейчас особенно наша молитва. И много всяких чудес происходит. Кстати говоря, по нашим с вами молитвам делюсь с вами. Да, я свидетельствую, я думаю, что и вы можете поделиться. А вот, по нашей вот этой совместной молитве, которую мы в конце эфира с вами, где двое или трое, а нас вон сколько. Вот, и поэтому Господь, конечно, слышит нашу молитву, и много всяких чудес, исцелений, все такое. Вот, поэтому помолимся, конечно. И вот, а потом не считают нужным. Это уже будет, зачем батюшку лишний раз беспокоить, да, уже будет. И не сообщают. Да, вот, вот, батюшку там рожаю, ну, хорошо. помолитесь, пожалуйста, молимся, да. Потом через там полгода, батюшка, вот можно там крестить. А, родила, да? А, ну хорошо, давай, да, крестить. А где же остальные девять? Ну, вы же вот это. Ну, я, конечно, не то, чтобы мне нужна эта благодарность. Ну, просто я имею в виду, что как это работает. Что когда просить, когда, вот знаете, вот принцип какой? Мне говорят, вот я побоялся вам, побоялась особенно, бывает часто, ну, вас беспокоить, ну, что там отвлекать. Ну, у человека серьезные проблемы. Он побоялся, видишь ли, меня отвлекать от каких-то там дел, да, и поэтому не стал мне о них сообщать. Я говорю, погоди, ведь для того мы же и ведь и нужны-то, для того, чтобы когда они возникают, их и решать, а не потом и так далее. Ведь когда у тебя, я такой аналог, когда у тебя болит зуб, и ты на стенку лезешь с острой болью, то тебе не важно, выспался ли стоматолог. Ты не будешь уже интересоваться, сколько у него сегодня было людей на приеме, какие у него вообще жизни обстоятельства, как он вообще живет. Это тебя вообще не волнует. Тебе нужно просто до него какими-то, какими угодно путями добраться и прямо сейчас, чтобы он тебе начал лечить зуб. А не сказал тебе, приходите завтра, через месяц, у меня как раз время. Вот. Но мы же то же самое. Наша-то жизнь, и это же самое, мы так и живем, это и есть наша жизнь, вот, священника. Вот, и поэтому, когда болит, тогда уж и спрашивают. А вот благодарить, это уже другое дело, вот. Ну, то есть, благодарность, в чем она заключается, главное, для вот, меня, например, да? Если человек хотя бы, ну, просто помолится за меня. Вот мне это максимальная благодарность. Вообще максимально можно поблагодарить друг дружку, помолиться за него Богу, да? А, ну, остальное это уже все там на сердце Господь положит, это уже их дело. Ну, я имею в виду, там, если какие-то пожертвования там или еще что, это уже, знаете, вот я делаю Божье дело. Дадите что-нибудь, буду благодарен, не дадите, не обижусь. Это вообще не мое дело. Не обязуйтесь к общему житейскому. Мое дело совершает священное действие. Да? Но я почему говорю о священнике? Ну, чтобы понять, как Бога благодарить. Что не надо забывать его благодарить. Попросил, Господи, благослови. Но не забудь сказать слава тебе, Господи, это потом. Ты попросил какое-то дело. Господи, благослови мне вот это дело. Оно сложилось или не сложилось. Ну, ты потом-то скажи, слава тебе, Господи, что она сложилась, или слава тебе, Господи, благодарю тебя за то, что не сложилось. Потом это выясняется, что как здорово, что она не сложилась, потому что если бы сложилось, было бы вот не очень, мало чего хочу. Я могу ошибаться, а Господь нет. Поэтому я на Него и возлагаю надежду, и как мы, с чего мы сегодня начали, мы на Него волю свою и, как бы сказать, подчиняем свою волю на 100%, а не на 90% или на 30%. Вот. А у раба Божия Алексея такой вопрос. Что такое счастье? И как его навсегда ощущать в себе? Ну, я знаете, ну, объясню, да, таким образом, как я объясняю детям. Я же им так и говорю, ну, вот в школе там, да, мне приходится много иметь дело с молодежью, с детьми. Какое, говорю, зачем, как вы думаете, спрашиваю я их, ну вот, допустим, я у них никогда не был, вот первый раз пришел, а они у меня видели в других классах уже там и все такое, все время видят же в школе, я все время в ней хожу, вот, и они, и говорю, вот вы, наверное, задавались вопросом, а зачем еще отец Сергий приходит к нам сюда, ему что, делать нечего, да, а я говорю, единственное целеполагание мое, это поделиться с вами своей любовью. Больше никакого нет. И надежда, что в результате того, что мы с вами немножечко побеседуем, вы будете более счастливыми, чем были до этого. Надежда. Ну, если будете слушать, то, может быть, вам что-то пригодится. Так вот, и на их уровне я объясняю примерно так, ну, и чтобы нам тоже было понятно. Вот счастье, сочастие, да? Сочастие, сочастие, соединение частей. Ну, сотрудник, соработник, ну, собутыльник, не знаю. Вот со. Общник. А это сочастие, соединение частей. Вот счастливые соединения частей, это когда все части правильно собраны, и они все есть. Несчастье, это когда они собраны неправильно, или чего-то не хватает, ну или лишнее что-нибудь. То есть не идеально. Вот Пример такой. Вот автомобиль. Ну, приблизительно 35 тысяч запчастей в нем. В автомобиле. Если он счастливый, ты приходишь в автомобиль, владелец автомобиля, заводишь его и поехали. Все, никаких проблем. Стоит только вытащить микроскопический, такой маленький предохранитель. Ну, маленький такой, вот маленький. Тыры-пыры, никто не едет никуда. Ни колеса, ни руль, ни коробка передач, ничего никуда не едет. Ни пассажиры, ничего никуда не едет. Почему? Несчастный автомобиль. Все у него здорово, только вот предохранитель вот сгорел. И все, и ничего никуда не едет. Или вот, допустим, я сам. Вот мой организм, да? Вот у меня болит зуб. Все остальные зубы счастливые, не болят. Коленки не болят, глаза, локти, все в порядке. Сердце и голова. Но почему-то вместо школы, работы, куда, чего угодно, я иду к стоматологу, а не в школу, работу и так далее. Почему? Да потому что несчастный организм хочет сделаться счастливым. И вот когда он становится счастливым, когда либо зуб вылечивают, либо выдирают. Если ты хочешь быть счастливым, ты должен быть соединением частей. У нас вот человечество – это соединение частей. Счастливое – это когда соучастие, и когда все находятся в состоянии любви, несчастные, но когда паршивый овца все стадо портит. Когда апостолы приходят, заквашивают во Вселенной, то во всю землю изъеди вещание их, и в конце Вселенной глаголы их. У нас еще этот пророк Давид еще говорил, что вот во всю Вселенную проповедано Евангелие апостолами и их последователями, даже ваш покорный слуга и тоже этим же занимается. Вот, и поэтому хороший пример тоже заразителен. И вот нам нужно костьми, извините, лечь, чтобы все-таки наша Святая Русь была счастливой. Вот тогда оно будет у нас счастье навсегда, а значит, всегда ощущать себя счастливым, это когда ты со Христом. А со Христом, когда ты в смирении и в любви. А как ты можешь быть в любви, когда все несовершенное, грехи и так далее, а для этого есть покаяние. И вот это вот царский путь покаяния и совершенствования, вот то, о чем мы сегодня говорили про исповедь, вот Алексей спрашивал, да, вот мы с вами, это наш путь, и мы, если мы им идем, раз мы взяли крест, вот тогда мы уже, ну, можно так сказать, и счастливые. Ну, вот так, я думаю, сегодня, ну, прилично мы сегодня с вами разобрали, я очень рад. Вопросов, да, звонков сегодня что-то не было, ну, ладно, в другой раз, зато мы немножко вот набрали, которые вот вы сюда присылали сами же вопросы, так что я надеюсь, что мы с вами получаем пользу от, ну, не только те, кто спрашивали, но и вообще в принципе. Давайте теперь молиться, как мы и хотели с вами, о здравии, спасении, посещении, ставлении грехов рабов Божьих. Святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Андрея, Сергия, Евгения, тяжко болящего Алексея, болящего Ирина Сачада, болящего отрока Давида, болящего младенца Милания, Андрея, Вадима, Натальи Сачады, болящего отрока Игоря, болящего отрока Романа, Натальи Сачады, тяжко болящего отроковицы Надежды, Виталия, Ольги, Елены, Александра, болящей Натальи, болящей Ольги, Александра, путешествующего Кирилла, путешествующего Александра, путешествующего Александра, путешествующих Анастасии, отроковицы Стефаниды и младенца Марка, и рабов Божиих, Зиновии, Константина, Ларисы, Ирины, это Ларисы, Нины, Василия, Алексея, Марии, воина Дмитрия, пропавшего без вести, воина Тихона, воина Ильи, воина Александра, воина Валерия, всех вождей и воинов за веру Отечества на поле брани сражающихся, болящего протерея Александра, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковица Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, болящие Александры, Анны, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, болящих Алексея, отрока Семена, отрока Стефана, раба Божия Александра, отрока Николая, младенца Марии, младенца Татьяны, Галины, Аллы, Ирии Сергия, Марии Ирины, Кирилла Валентины, Евгения, Натальи Сачады Валентины Болящей, рабу Божией Валерия, священника Макарии, рабу Божией Татьяна, Надежда Алексея, Александра, младенца Ярослава, отрока Олега, Мариамна, Ларисы, Тамары, Сергия, Анатолий, Болящий Голева, Болящий Вера, Татьяна, Евгения, Раисы, Ларисы, Нины, Таисии, Ольги, Марии, и рабы Божией Ольги, Болящей Марины, Болящей Дарья, заключенного Виталия, Болящего Сергия, Бориса, Натальи, Алексея, Марии, отрока Николая, рабов Божиих Олега, Никиты, Нины, Виктора, Александры и Веры, Анны Болящей, и Болящего Виктора, раба Божия Георгия, Никиты, Василия, Вероники, Игоря, Ольги и всех сделанных нами поминаний, рабов Божиих Алексея, Иоанна, Василия, Алексея и Андрея, и всех сделанных нами поминаемых, и всех православных христиан, я уезжу множить им дни и лето живота их. Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, протерей Герасима, протерей Николая, романаха Владимира, отрока Арсения, Петра, Петра, Павла, Антонины, Антонины, Владимира, Сергия, Натальи, Николая, Натальи, Александра, Сергия, Нины, Никиты, Агафии, Никиты, Анатолия, Марины, убиенного воина Евгения, воинов Даниила, Михаила, Дионисия, Александра, Александра, Евгения, Романа, Олега и всех вождей воинов за веру Отечества на поле брани живодства и положивших, новопредставленного Андрея, протерей Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Натальи, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Марии, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Иоанна, Анны, Таисии, Петра, Феклы, Натальи, Федора, Фатинии, Татьяны, Геннадия, Александры, Федора, Татьяны, Александры, Александры, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежды, Иоанна, Виктора, Анны, Людмилы, Сергия, младенца Сергия, Аркадия, Валерия, Татьяны, Романа, Александры, убиенной Натальи, Григория, Татьяны, Нины, Татьяны, Сергия, Людмилы, Людмилы, Дмитрия, Ирины, Натальи, Михаила, Петра, Софии, Елены, Ольги, Евгения, Лидия, Анатолия, Александра, Зои, Петра, Надежда, Татьяны, Татьяны, архимандрита Закария, игумена Кранида, протерей Ливерия, диакона Алексея, диакона Иоанна и всех, сделанных нами поминаемых, вождей и воинов, за веру Отечества на поле брани животства положивших и всех от века почивших православных христиан, и вы еже проститесь им всякому согрешению, вольному же и невольному. Еще раз, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с Петровским постом и желаю милости Божией и любви.
Вы слушали авторскую программу священника Сергия Генченкова «Вне времени».В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.